Итак, мы продолжаем с вами читать Мадхури Кадамбини, Шрилы Вишванат Чакраварти Такура. Я вчера вкратце сказал о том, что существуют вот четыре основных вида духовной практики. И сегодня мне хотелось бы на основе вот первого потока нектара поговорить о том, почему все-таки разумнее и предпочтительнее для нас следовать именно бхакти. Вишванат Чакраварти Такур приводит стихи из Бхагаватам, в которых он дает определенное сравнение трех предыдущих этапов. И зачитывая их, я сделаю также вот несколько комментариев. Ладно, сейчас, секундочку. Я прочитаю перевод этих стихов. Прочитаю их немножко не в той последовательности, в которой их приводит Вишванат Чакраварти. Это будет специально сделано для того, чтобы идти постепенно. Итак, первая цитата – это из первой песни Бхагаватам. Это довольно-таки знаменитый стих. В нем говорится, что человек, отказавшийся от своих материальных занятий ради преданного служения Господу, иногда может пасть вследствие духовной незрелости. Но даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, тот, кто не предан Господу, даже в совершенстве исполняя свою дхарму, ничего не достигает. Этот стих, мне так кажется, этот стих самый актуальный для современного положения дел в нашей организации. Потому что сейчас идет очень много проповедей о том, что мы должны быть социальными людьми, о том, что вайшнавы должны показывать пример людям, людям неинтересно бхакти, людям главное видеть успешных, довольных людей. Но тогда возникает вопрос, что в таком случае мы будем проповедовать? Что мы хорошие, семейные, счастливые люди, так их и на улице полно-полно хороших, счастливых, семейных. В чем проповедь-то заключается? Или то, что вайшнавы успешные, они могут заниматься бизнесом, могут зарабатывать деньги, они такие же, как все. Вот можно себе представить такую картину. Приезжает царь, а таких царей было много, и таких случаев было полным-полно. Приезжает какой-нибудь царь во Вриндаван и видит какую-нибудь садху. Садху сидит и повторяет мантру. Царь в роскоши, чуть ли там не в золотой карете приезжает, там весь увешанный бриллиантами и сапфирами. И садху в какой-нибудь там набедренной повязке, с ерошенными волосами, там покрытой пылью Вриндавана, сидит и повторяет мантру. Вот я представляю, вот так вот царь приехал, так смотрит, так, интересно, а есть у него золотая карета? Нету. А шелковой ткани тоже нету. Ну чему у него можно научиться-то? Однако приезжали, готовы были оставить все свое царство, пасть в стопы этому вайшнаву и просить его, пожалуйста, наделите духовным милостью. Такая ситуация была с Акбаром. Акбар это был правитель в Индии, правитель мусульманин. И он был довольно-таки разумным человеком и очень мудрым политиком и в то же самое время очень мудрым философом. При его дворце была целая библиотека различных философских трудов. Он с помощью различных мудрецов изучал разные традиции. И однажды он приехал во Вриндаван и встретился с Рупой Санатаной. Рупа и Санатана Госвами отвели Акбара, они завязали ему глаза и отвели его в Нидуван. Нидуван – это место во Вриндаване, это роща, где Радха и Кришна отдыхают после танца раса. Они отвели его с закрытыми глазами в Нидуван. Там они сняли с его глаз повязку. Что увидел Акбар по милости Рупы и Санатаны, никто не знает. Но после этого Акбар сказал, что Вриндаван – это самое святое место на земле. Это был мусульманский царь, мусульманский правитель, который пообщался с Рупой и Санатаной, которые ходили в набедренных повязках. Мусульмане не особо приветствовали вайшнавов. Потомки Акбара, в частности, вот Аурангзеб, был жестокий правитель. В те времена, потом после Акбара, Вриндаван стали называть Фаридабад. То есть Фаридабад – это место, где живут факиры. То есть с позиции мусульман факиры – это какие-то вот, ну, там, маги, ну что-то такое вот низкосортное, так сказать, да, что-то вот от лукавого, так сказать, от сатаны. Но Акбар, получив милость Рупы и Санатаны, был другого мнения. От кого он получил милость? С внешней точки зрения – от оборванцев. Ну, у этих, так сказать, оборванцев глаза горели. И вкус духовный они чувствовали такой, что он им спать не давал. Рупа и Санатана спали по полтора часа в сутки, периодически даже так не спали. Постоянно повторяли мантру, постоянно думали о Кришне, писали книги. У них был духовный вкус очень сильный. Если следовать логике, которую проповедуют сейчас, то царю Акбару должен был бы проповедовать второй Акбар, причем превосходящий его по положению, и при всем при этом еще и мантру повторяющий. Однако вопрос, стал бы этот Акбар слушать человека, который там превосходит его в материальном отношении, ну и мантру повторяет, ну и что? Ну повторяет мантру, какая разница-то? А может ли он, придя в Вриндаван, показать его истинную сущность? Если мы говорим о проповеди бхакти, то в первую очередь у человека должно быть бхакти. Сейчас очень большой акцент делается о том, что мы должны быть действительно вот хорошими, там, семейными людьми, исполнять свои обязанности. Однако здесь, в Бхагаватам, пишется, что если человек отказывается от всех своих материальных обязанностей, а причем эти материальные обязанности, он может отказаться от всех материальных обязанностей. По большому счету, если у ребенка, если у отца родился сын, вот только-только родился, прошел месяц, он говорит, все, мне надоело это все, я собираюсь, ухожу во Вриндаван и буду во Вриндаване повторять Двалакха Харинамы. Мне не очень сильно беспокоит, на что будет жить жена и ребенок, Кришна о них как-то позаботится. И уйдет во Вриндаван. С позиции шастр. Это гораздо лучше. Даже если он потом пойдет, это гораздо лучше, чем он будет честным семьянином, а на мантру у него времени не будет оставаться. Это позиция Шримад Бхагаватам. Просто, видимо, Шримад Бхагаватам становится не таким популярным в обществе. Больше читают книги по психологии, по аюрведе. Конечно, там написаны другие вещи. Но понимаете саму суть? Сама суть заключается в том, что движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы человек вырвался из этого материального мира, достиг Галоки Вриндаваны и вот достиг вот этой любви к Радхе Кришне, вот этой расы, о которой мы с вами уже вот много, хотя хоть вскользь, но тем не менее много говорили. И это критерий для вайшнау. Именно этим меряют. И даже если человек потом падет, ничего в этом страшного нет. Почему-то, если, например, муж в семье запил, ну все понимающие относятся, ну запил мужик, ну да, ну с кем не бывает. А человек, например, там поехал в храм жить, все, ах, что такое нехорошее, ах. То есть пьяниц, в нашем обществе пьяниц больше принимают, чем преданных, которые пытаются прогрессировать. Пускай зелено, так сказать, неправильно. Неправильно все-таки ребенка там, например, оставлять, да, только что родившегося. Неправильно. И, в принципе, не нужно этого делать. Но я взял специально такой очень яркий случай, просто для того, чтобы вы сами вот себя проверили сейчас, на чьей стороне вы будете больше. Те, кто будет критиковать, или те, кто говорит, молодец, поехал мантру повторять. Конечно же, лучше всего, чтобы был баланс. Лучше всего, чтобы человек, с одной стороны, исполнял свои обязанности в материальной жизни и повторял мантру, чтобы это были вот как две рельсы. Это лучше. Но, если говорить о перекосе в какую-то одну из сторон, лучше в духовную сторону. Потому что человек миллионы жизней, из рождения в рождение, уже был и семейным человеком, и отреченным человеком, во всех формах жизни побывал, и рыбкой плавал, и бабочкой летал. Совершенным образом, причем исполнял дхарму бабочки. Идеальным образом просто. И вдруг он попытался служить Кришне. Бхагаватам говорит, что даже если падет, ничего страшного. Почему? Бхагаватам дальше объясняет этот момент. Потому что если человек даже потом падает, вот то ощущение, которое он получил, служа Кришне, вот эту вот крупицу, вот этого духовного вкуса, он ее уже никогда не забудет. Эта крупица духовного вкуса останется у него в сердце. И Он постоянно будет к этому возвращаться снова и снова. Он постоянно будет это снова искать. Потому что ничто в мире этого уже не заменит. Потому что это очень трудно заменить. Один человек решил уйти из сознания Кришны основательно. В Америке есть случай. В конце концов, он подал в суд на сознание Кришны. Знаете за что? Говорит, мозги мне промыли. Я пытался забыть, а ничего не получалось. Я полгода беспробудно пил. И все равно не сработал. Это уже крайний случай, когда человек реально захотел. Я не знаю, на что он там обиделся, да, что им сподвигло. Но сам факт, что не получается забыть Кришну. Рассказывает также история, которая произошла в Малайзии. В Малайзии однажды, ну там очень много мусульман, и вот один человек из мусульманской семьи решил стать вайшнавом. Стал повторять мантру, стал преданным. Его семья наняла депрограмматоров, чтобы они его обработали, и чтобы он забыл про Хари Кришну мантру. И про вот вайшнавизм, и про все. И эти депрограмматоры что только с этим молодым человеком не делали. У них весьма ужасающие методы. Короче, пытались из него дурь выбить, так сказать. Когда сказали, ну все, вот мы всю свою программу завершили, да, вот он должно сработать. На выходе получилось так, что этот молодой человек забыл всю свою семью, но при всем при этом повторял Хари Кришну мантру.
Укол поставили.
А там что только не делают. Там и уколы ставят, и холодной водой обливают, и спать не дают, и громкую музыку очень там много. Там что только не... Там ужас какой вообще. То есть эти люди... Но в результате вот случилось так. Почему? Потому что мантра достигает души. И вот человек, который попытался в своей жизни приложить какие-то усилия, и ради этого материальными обязанностями каким-то жертвует, ничего с ним страшного не произойдет, не происходило и не будет происходить. Я знаю людей, которые... Я знаю вот в Москве одного преданного, который, наверное, закончил, может быть, 5 классов школы всего лишь. Всего лишь 5 классов, и после он поехал в Чечню, ну там вот все, там в Сухуми, в Чечне, нет, в Сухуми это еще, по-моему, изначально было, да, в Сухуми поехал на Худфулайф, и он там служил божествам, то есть предлагал там под пулями, он там предлагал хогу. Короче, образования у парня нет никакого. Потом он стал жить по храмам, то есть стал уже подростком, там уже там 19 лет ему там, да, стал жить по храмам, а ни образования, ни профессии, ни специальности, ни будущего, ни квартиры жить, ничего. Сейчас этот человек ездит на своем собственном джипе, постоянно ездит в Индию, зарабатывает очень неплохие деньги каждый месяц. То есть Кришна в награду за то, что он там бросил школу и поехал под пули, там людей просадом кормить, Кришна его наградил и нормальными условиями жизни, и машиной, и бизнесом, и всем остальным. И таких случаев много. Каждый преданный, то есть, например, в начале 90-х годов была очень жесткая проповедь, что все, кто живут дома, все непреданные. То есть, в принципе, вот вы все, и я в том числе, мы все непреданные, потому что живем дома, ходим на работу. Но, если честно посмотреть... Мы явно уступаем тем, кто живет в храме, и может каждое утро в 3 утра вставать. То есть люди, например, в 3 утра встают, и до 9 у них уже и джапа прочитана, и там киртаны спеты, и лекции послушаны. А это только 9 утра. Они поели просад и пошли на улицу проповедовать. И вечером еще, и книги. Мы явно по сравнению с ними не преданные. Тогда было общество немножко незрелое, все говорили, бросайте там свои институты, дома, все, переселяйтесь жить в храм. И подавляющее большинство преданных жило именно по храмам. Побросали действительно институты, побросали все. Многие потом жалели, что побросали, да, кляли как бы это. Да? Но тем не менее, все равно, я вот так смотрю, все из них все равно пристроенные. Вот вы вчера рассказывали про высшее образование, да, человек приходит устраиваться. Спрашивает, есть высшее образование? Говорит, нету. Все, не нужен. Ходил человек, пришел в какую-то контору, его спрашивают, есть? Он говорит, у меня 2 высших образования. Какое там экономическое?
Экономическое, юридическое, вам какой диплом?
Вам какой диплом, да. А им не нужен ни тот, ни другой. Он говорит, ладно, все, берем. То есть это фикции определенные. И возникает вопрос, человек кому больше верит, Кришне или вот этим вот дипломам? Кришна говорит, тот, кто постоянно обо мне думает, и тот, кто не уходит от меня мыслями, я ему сохраняю все то, что у него есть, и даю то, что недостает. Теперь вопрос, кому человек больше верит. К Кришне, либо кому бы то ни было, пусть даже в одежде преданного, который говорит, нет, надо работать. Надо. Недавно слушал лекцию Прабхупады на Джанмаштаме. И Прабхупада говорил, мы не должны работать. Но на самом деле, говорит, просто из-за того, что люди в невежестве, им надо работать. А так, говорит, не должны работать. Все будет приходить само собой, надо просто Кришне служить. И на самом деле, вот даже то, что сейчас происходит, вот у нас с просадом здесь, это явное тому доказательство. Я сегодня зашел в супермаркет, накупил продуктов, и так думаю, господи, бог мой, я сегодня столько денег на продукты потратил. А откуда они все приходят? Вот каждый что-то приносит. Вот то картошки там вот 3 килограмма, то молока, то сего, то пятого, то десятого, то пожертвования приходят. И в результате, вот смотрите, вот так жизнь происходит. Так, обязанности свои выполнили, по вчерам все приходим, поем киртаны, вкушаем просад, говорим о Кришне. Все работает. Если бы более интенсивно общались о Кришне и пели киртаны бы, еще было бы больше всего. То есть, чем больше времени тратим на Кришну, тем меньше остается времени на материальную деятельность. И, по-моему, этому надо учить. Тому, что надо работать, заниматься бизнесом, этому учат все. Прабхупада говорил, с утра просыпаются голуби и начинают там кудахтать друг с другом. Да, и все только одна тема. Где зерно? Говорит, одна тема для разговоров. И так у всех живых существ. Мы с утра просыпаемся и сразу все, так, где, что, чего, как. А преданные немного другой жизнью живут. И Бхагаватам говорит, что если человек машет рукой на свои материальные обязанности, ничего страшного. Даже если он пойдет, вот это ощущение, которое он получил, когда, например, пожил в храме или во Вриндаване, оно останется, и потом, даже падая, будучи неспособным там следовать сознанию Кришны, будучи неспособным соблюдать какие-то принципы, он все равно будет помнить, что вот так лучше. И материальная жизнь, она не будет приносить ему уже такого опьяняющего удовлетворения. И он будет задумываться и строить планы о том, как все-таки устроить свою жизнь, чтобы снова повторять мантру, снова общаться с преданными. Но этого никогда не произойдет у того, кто идеальным образом исполняет все свои обязанности. Помните, мы в самом начале говорили, что бхакти происходит только от бхакти. Если у человека нет соприкосновения с бхакти в жизни, то бхакти у него и не будет. Поэтому парамахамсы говорят однозначно. Ничего страшного для человека такого нет. Даже если он потом пойдет и будет не способен чему-то следовать. То, чего человек достиг, этот уровень с ним остается навсегда. И когда он приступает к практике сознания Кришны снова, он очень быстро достигает того момента, на котором остановился. Пурначандра Прабу, сейчас Пурначандра Госвами, он сказал такую вещь, говорит, мы на Западе очень долго учили преданных тому, что надо заниматься бизнесом, устраиваться, говорит, и ничего хорошего из этого не вышло. Говорит, поэтому я вам говорю, станьте святыми. То есть, говорит, людей с деньгами уже огромное количество, огромное множество. Людей с сознанием Кришны, как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, говорит, в этом мире всего в избытке. Есть только один дефицит. Сознание Кришны. Один единственный. В Москву как-то приезжал Атматтатва Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, который в то время не был в Исконе. Он вышел из Искона, из организации Искон. То есть он остался преданным Шриле Прабхупаде, но вышел из структуры, так сказать. Да? Там были свои причины, и его можно было понять. Так вот, он вне Искона, он настолько серьезную и широкую проповедь развернул. Он в Америке постоянно встречался с разными, с Вупи Голдберг, с разными знаменитыми актрисами, актерами, с политиками, бизнесменами. Везде им проповедовал, говорил о сознании Кришны. Он как-то с Далай-ламой говорил о ведической культуре, там, фактически час, по-моему. То есть Далай-лама – буддисты, которые не признают ведическую культуру. Он с главой всех буддистов, Далай-ламой, разговаривал там, и они нашли общий язык, и очень хорошо общались. И ему задали вопрос, а как вообще, как нам совершить революцию? Он давал лекцию для обыкновенных людей, такую духовную революцию. Он сказал одну такую вещь, говорит, начните с себя. То есть, станьте сами сильными в той традиции, которой следуете. Вот он про себя рассказывал, говорит, Шрила Прабхупада дал мне служение заботиться о коровах, там заботиться о храме и так далее. Он говорит, ничего у меня не получилось. Я пытался, говорит, в храме моем прихожан никаких не было, фактически там в какой-то глухой индийской деревушке. Он говорит, о коровах заботиться. Говорит, ну я говорит, только об одной, вот о своей жене забочусь. Ну такой он веселый. Вот, однако... Однако он, тем не менее, старался, прикладывал усилия. И, ну, его многие знают по лекциям. Да, он как-то хороший, он там Рамаяну давал, игры божеств, семинары. Такой очень зажигательный такой преданный индус. Он браман в 36-м поколении. Я говорю, просто начните с себя. Начните с себя, и все произойдет. Так что, по большому счету, чтобы нам проповедовать... Да, мы, конечно, можем исполнять свои обязанности, становиться более совершенными и более богатыми, например, да. Но мы у других людей, скорее всего, вызовем зависть такими поступками, а не желание повторять мантру. Потому что люди в первую очередь смотрят, они смотрят, а что это у вас там джипы, ноутбуки, там, компьютеры? Люди-то смотрят по-другому абсолютно. Говорят, точно. Вот я помню, я проповедовал тоже нескольким молодым людям. Это было на Ясакуджи у Госвами Махараджа в Днепропетровске. Я проповедовал нескольким молодым людям, а они слушают, так им все хорошо. У них первый вопрос, а чей вот этот джип? То есть люди мыслят не категориями, что это вот даже кто-то заработал себе. Да? Они, значит, ага, какой-то кришнаит там кого-то обобрал, да, и купил себе джип. То есть мыслят это в первую очередь такими категориями. Поэтому, чтобы распространять сознание Кришны, стать сознающим Кришну, материальные обязанности занимают второе положение. Первое – это все-таки бхакти. Вот. Тут несколько слов по поводу кармы. То есть, потому что вот эти исполнения обязанностей, это вот именно подразумевается варнашрама дхарма, это то, чему следуют люди, которые идут путем кармы. То есть они идеальным образом пытаются исполнить свои обязанности ради того, чтобы вот, попасть на райские планеты. Как я говорил на первой лекции, что если жена предана мужу, даже если муж просто полный деспот и тиран, но она принимает это как свою карму, что муж такой достался, и она служит ему через «не хочу», то она благодаря этому просто на райские планеты попадает. И люди следуют варнашраме очень строго для того, чтобы достичь вот своей цели – райских планет.
Совместить это компромиссы не может быть. Или-или.
Нет, совместить – это самая идеальная ситуация. Это как раз то, к чему надо стремиться. Это самая идеальная ситуация, но в этой идеальной ситуации первое – это бхакти, а второе – это уже материальные обязанности. И что хотелось бы сказать, если человек следует исключительно карма-канди, я сейчас вас всех обрадую, такой человек идет в пад. Знаете почему? Потому что карма-канди следовать невозможно. Карма-канди – это путь справедливости. Как я уже вот на лекции на явление Рамачандры приводил пример, то если мы из одной точки проведем, то есть как бы вот из одной точки попытаемся провести две линии, которые в самом начале будут фактически идентичная. Но вторая линия будет отличаться там, ну я не знаю, на одну миллионную градуса. Так что фактически это одна линия. Через длительный промежуток времени, да, через большое расстояние, это будут две уже абсолютно в разные стороны идущих линии. Вот точно так же, понимаете, на пути кармы. Одно малейшее прегрешение, одно малейшее неправильное какое-то сделанная вещь, один немного недосовершенный ритуал, он приводит уже к диаметрально противоположному эффекту. И так как строго следовать кармаканде невозможно, даже в состоянии чаринтамити говорится, что по большому счету люди, которые следуют исключительно кармаканде и надеются только на кармаканду, они идут в ад. Потому что это путь справедливости, одна маленькая оплошность, и все, вот должен за это пострадать. Поэтому с этой позиции следовать карма-канди, я не думаю, что очень разумно. Давайте перейдем дальше. Следующий стих описывает гьяну. Это цитата из 10-й песни Бхагаватам. «О мой Господь, преданное служение Тебе – наивысший и самый могущественный способ постижения своего «я». Тот, кто, сойдя с пути преданного служения, пытается достичь самоосознания путем эмпирического философствования, лишь столкнется с непреодолимыми трудностями и не достигнет желаемой цели. Подобно человеку, который тщетно пытается извлечь зерна риса из кучи пустой рисовой шелухи, тот, кто полагается на силу собственного ума, никогда не сможет постичь свою истинную сущность». Это стих, который описывает гьяну. Как я вчера говорил, гьяна – это философский поиск абсолютной истины. То есть люди пытаются изучать Писание, пытаются своей собственной силой, пытаются разобраться, пытаются сделать выводы, пытаются отринуть все какие-то материальные предметы в сторону, да, осознать безличное духовное сияние, вот, погрузиться в него. И вот говорится, что если человек, почему общение с Майявадхи опасно, почему Бхактисиддханта Сарасвати, то есть и вот читание Махапрабху, ну, изначально, они все говорили, что с Майявадхи общаться не стоит. Самым идеальным Майявадхи, основоположником Майявадхи является Шанкарачария. Шанкарачария – это сам Махадев, который пришел вот сюда вот в таком облике по приказу Кришны, чтобы проповедовать именно эту философию. Для чего была создана Майявадхи? Я, по-моему, говорил уже об этом, я повторюсь снова.
Махадев, ты слышал?
Да. Да. Майявадхи была создана Господом Шивой по приказу Кришны специально для того, чтобы людей отвести от Кришны. Бхакти, как мы будем с вами дальше обсуждать, бхакти – это очень могущественный путь. Очень-очень сильный. И даже если демон встанет на путь бхакти и будет, например, повторять мантру, да, или делать какие-то подношения Кришне, даже демон будет обретать вот эту силу, вот эту пользу от бхакти. И Кришна, тому, кто совершает преданное служение ему, Кришна становится обязан. Кришна не хочет быть обязанным демоном. И чтобы демоны оставили Кришну в покое, Господь Кришна попросил Шиву проповедовать именно такую философию, которая привлекла бы демонов, чтобы они отошли в сторону от бхакти. Понимаете? Чтобы Кришну просто не донимали демоны своими демоническими воззрениями и желаниями. Именно с этой целью Майявадхи была создана. И так как Майявадхи проповедовал сам Махадев, а Махадев является повелителем Тамагуны, в его словах содержится такая огромная разрушительная сила, что даже если вайшнав слушает философов Майявадхи, его бхакти может исчезнуть. Потому что сам Господь Шива во всю эту философию вложил огромную силу, разрушающую силу. Поэтому читание Махапрабху говорил Махадеву, то есть вот Шанкарачарье можно принести свои поклоны. Потому что это величайший ачарья. Он совершил величайший переворот в Индии. Так что у Майявадхи все-таки был один позитивный момент. Позитивный момент заключался в том, что вся Индия была под влиянием буддизма. А буддизм – это путь, который... Я не могу точно сказать, в одной лекции я слышал, что буддисты в своей следующей жизни становятся камнями в причинном океане. Ну, потому что нет такого состояния нирвана, о котором они говорят. То есть они не идут в брахмаджоти. То есть буддизм – это ступенька ниже. Они в брахмаджоти не идут, они становятся просто вот камнями в причинном океане. И Господь Будда пришел специально, чтобы отвергнуть веды. И у Махадева была также задача проповедовать тот же самый буддизм, но уже на основе ведических писаний. Чтобы люди, то есть философия уже знакомая, приятная сердцу, но чтобы авторитет вед восстановить. Вот та же самая философия, но уже на языке вед. Таким образом, в Индии был восстановлен авторитет вед, и потом уже на основе вед все последующие альвары и все вайшнавские ачарьи, они уже проповедовали истину о бхакти. Говорят, вы принимаете веды? Принимаем. Так вот, в ведах сказано, и приводили цитаты. То есть это еще был один момент, был позитивный момент вот в философии Майявады как таковой. Но как я вчера говорил, что вот между Майявадой и Брахмавадой настолько тонкая грань, что по большому счету, когда Прабхупада говорит о них, он всегда говорит только Майявады, да, только вот одно вот воедино. Так вот, если человек, например, занимается бхакти и вдруг сталкивается с Майявадой и пытается встать на путь гьяны, это то же самое, что в пустой шелухе пытается найти зернышки риса. Когда рис на вот молотильном круге там обмололи, обрушили, вот остается зерно отдельно и шелуха отдельно. И если мы будем рыться в этой шелухе в поисках зерна, это бесполезное занятие, зерно в другом месте находится. Вот точно так же, если кто-то пытается силой своего собственного ума разобраться в писаниях, вот в упанишадах, сделать какие-то выводы, постичь брахман, не используя вот преданное служение, такой человек ничего не достигает. И недаром говорится, что Майявадхи, они миллионы жизней чему-то следуют. Миллионы жизней. Чтобы чего-то достичь. Потому что это очень тяжелый путь. И более того, Майявадхи, то есть вот вообще самый имперсонализм, в общем и целом, это настолько жесткая практика, что нам с вами даже и не снилось. Вот на сегодня, например, сегодня Как просад сегодня? Понравился?
Да.
Скажите погромче, чтобы на записи. Хорошо, хорошо. Спасибо. Так вот, вот мы сегодня могли наслаждаться просадом. Имперсоналисты себе этого позволить не могут. Настоящие имперсоналисты имеют в виду. Для них это чувственное наслаждение, которое уведет их ум в сторону. То есть мы каким образом поступаем? Берем продукты, понимаем, что это энергия Кришны. Предлагаем с чувствами это Кришне. Кришна это принимает. И мы наслаждаемся этим, как его просадом. Майявади такую концепцию не рассматривают. Они должны держать себя в очень жесткой аскезе для того, чтобы обуздать свои чувства, для того, чтобы сделать свой разум очень крепким, и чтобы продвигаться по своему духовному пути. У нас гораздо проще в этом отношении, и в то же самое время гораздо более эффективнее. Потому что даже крупица просада, она может человека, не то чтобы освобождение в Брахмаджоте, крупица просада может человека на Вайкунху поднять. Гораздо выше той цели, которую ставят перед собой эти брахмавади, понимаете? Вот. Это вот несколько слов по поводу гьяны. И также вот несколько слов по поводу йоги. Тоже цитата из 10-й песни Бхагаватам. Здесь говорится: «О всемогущий Господь! В прошлом многие йоги достигали уровня преданного служения только после того, как посвящали Тебе всю свою жизнь. Занимаясь преданным служением, совершенство которого состоит в том, чтобы слушать и говорить о Тебе, эти великие души познали Тебя, о непогрешимый, и смогли легко предаться Тебе и достичь Твоей высшей обители». То есть йоги могли заниматься своей практикой очень долгое время. Огромное количество времени могли на это потратить. Но совершенство они могли достигнуть только в тот момент, когда предавались Кришне. Возникает сразу вполне логический вопрос. Имеет ли смысл годы своей жизни тратить на то, чтобы, закинув ногу за ухо, сидеть где-нибудь в Гималаях и мерзнуть, и пытаться сосредоточиться, и потом, в конце концов, понять, да, бхакти – это высшая цель. Может, сразу к бхакти прийти? Может, не обязательно ноги за уши закидывать? То есть, например, как практика асан каких-нибудь, да, для здоровья, вполне нормально, но делать это духовным методом не самая разумная вещь. И более того, на пути йоги существуют некие очень-очень серьезные препятствия. Об этих препятствиях говорит Бхактивинод Такур в книге «Према Прадипа». Он говорит, что, во-первых, то, что йоги достигают, это вот мистические силы определенные, да, вот здоровье и так далее, это все превосходство, так сказать, над материальной энергией, это все временное явление. Это не вечное. То есть то, что они получают, это все, что имеет начало и конец. И вот у йогов вот конечный результат. Потому что в конечном счете смысл йоги заключается в том, чтобы постичь Бога. То есть йога – это связь. Да, йога – это не гимнастика. Просто вот именно аштанга-йога подразумевается. Это слишком такой долгий ступенчатый путь. Но вот эта вот конечная цель – постичь Бога на пути йоги, на самом деле может очень сильно отодвинуться из-за определенных препятствий. Потому что на пути йоги препятствия возникают на каждом шагу. Абсолютно на каждом шагу. Первые две составляющих йоги, первые два шага – это яма и нияма. Это когда человек принимает все то, что вот благоприятно для духовной практики, вот для йоги именно, да, отвергает все неблагоприятное, занимается аскезами определенными, он строит свою жизнь благодаря определенным вот йогическим принципам, он становится он обретает очень большую силу воли, и он обретает с внешней точки зрения, он обретает очень большую силу, и в нем пробуждается такая вот религиозность. Этот человек очень аскетичный, держит в контроле свои чувства, держит себя вот в дешевых рукавицах. И вот эта вот религиозность, которая пробуждается в нем просто благодаря следованию ямы и нияме, да, эта религиозность, она ему может помешать. Почему? Потому что он в среде обыкновенных людей становится известен как праведник. Все, ух, какой человек аскетичный, очень сильный, да, духовной практике следует. И к нему может просто-напросто прийти слава. Но, скорее всего, и приходит. Не то, что может, а приходит. Вы представляете, у вас вот здесь вот на первом этаже живет йог, который вот каждое утро выходит в мороз, там, в 30-градусный, в одних сланцах, да, и садится в сугроб в позе лотоса, и все, и медитирует. Так ему тут будут приходить, кланяться и пожертвования давать. Я на самом деле помню, даже был такой момент, мы ходили на Харинаму, и вот на Арбате в Москве мы сидели, пели киртаны, а неподалеку от нас сидел какой-то калькутский бомж. По-другому назвать нельзя. Какой-то, то есть какой-то индус абсолютно какой-то в грязной одежде какой-то. Он просто вот сидел со скрещенными как бы вот ногами, просто прям сидел на асфальте. Ну там не асфальт, там такая не черепица какая. Ну короче, брусчатка, да? То есть сидел вот. Ну, и молчал, и просто сидел с закрытыми глазами. Ничего не надо было больше. Ну так люди какие-то проходили, а кто-то так стоял. Вот он сидит, а они стоят и смотрят. А однажды, я помню, мы идем и видим, это йог уже на своем посту, так сказать, вот он сидит, и напротив него браток. Такой здесь классический браток, сидит в классической такой позе братка. И сидит, и вот так вот. То есть один сидит замер, и второй вот на него и чуть ли не молится. То есть, вот то, что происходит, а это просто сидит, а представляете, он там будет так вот сидеть, действительно, там, на снегу. Так все, просто слава и почет. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, такой человек, он даже не стремился к премии. У него даже в мыслях еще не было ощутить вот эту расу. А уже обыкновенными людьми он будет почитаться как святой. За что? За какие-то вот такие вот незначительные достижения. Для нас они, может быть, и значительные, но с точки зрения духовной жизни это незначительные достижения. Прохлада Махарадж не мог совершать, он был таким маленьким мальчиком, он не мог совершать такие аскезы, которые совершал Хираньякашипу. Хираньякашипу, когда медитировал, занимался йогой, он стоял на одной ноге, подняв руки к солнцу, и он стоял так, и он стоял еще в муравейнике. Причем муравьи потихоньку стали есть его плоть. И они съели всю его плоть со временем. Он не шелохнулся. Да мы не то, что в муравейнике, мы 5 минут не сможем с поднятыми руками на солнце смотреть. Во-первых, если 5 минут смотреть на солнце, человек ослепнет. Были случаи. Дети, реальные случаи. Там, я слышал об этом как-то по радио еще в детстве, что один человек решил... Ну, там дети решили... пошутить так друг на другом и поспорить. Ну, сможешь ли там 5 минут, не отрываясь, на солнце смотреть? Ну, один мальчик. Да, смогу. Ну, давай, засекли время. Он смотрел, не отворачиваясь. Через 5 минут, когда он посмотрел в сторону, он ослеп. И он всю жизнь уже не видел. Хираньякашипу так стоял, смотрел на солнце огромное количество лет. Муравьи съели все его тело. Это стоял уже скелет. И он только своей мистической силой он поддерживал циркуляцию воздуха в этих костях. И вот душа это тело просто не покидала. И в конце концов, то есть такие серьезные аскезы, ну кто из них может, кто из преданных может такое соблюдать? Никто. И сам Господь Брама уже появился перед Хираньякашипу и благословил его, окропил его водой из своего сосуда, дал ему новое тело, дал ему свое благословение. Ну там историю дальнейшую мы знаем. Но сам факт, что, например, Прохлада Махарадж таким аскезом следовать не мог. Но кто является преданным, кто является более возвышенным? То есть это первое препятствие на пути йоги, что человек просто может пасть жертвой вот этой славы. А, слава есть, что еще нужно? А какой расе, а какой таите, да, нас и здесь неплохо кормят. Какая там раса там, и тут хорошо. Ему вот этой славы будет достаточно. Он так для духовных ощущений не дает никаких. Дальше, что происходит дальше? Если в течение очень долгого времени человек благодаря практике асаны, то есть вот благодаря вот определенным асанам, вот, ну, вот этим позициям и пранаямы, вот определенного правильного дыхания, он достигает совершенства, то что он в результате получает? Он получает очень долгую, здоровую жизнь. Но вот эта долгая, здоровая жизнь в материальном мире, лишенная преданности, она бесполезна. Потому что в конечном счете этот мир является юдолью страданий. И этот мир, где постоянно существует рождение, смерть, старость и болезни. То же самое препятствие. Ну что, жизнь получил, а смысл-то? Привязался только к ней, а толку никакого нет. Если благодаря практике пратьяхары человек достигает контроля над чувствами, но при этом премы не достигает, то в результате он получает только очень сухое, незначительное отречение. Незначительное сухое отречение, которое иссушает его сердце полностью. А в этом сухом сердце, как я уже говорил до этого, бхакти пробудиться не может. А если оно будет пробуждаться, то в результате человек подумает, что это что-то материалистичное, какая-то мирская эмоция, и будет осознанно ее давить. И то есть суть в том, что в достижении вот конечной цели вот наслаждение и отрешенность они приносят одинаковые плоды. То есть бесполезное отречение просто превращает сердце человека в камень. А если в результате вот медитации, вот, то есть тхьяны, дхараны и самадхи, если человек освободился от всех материальных желаний, а према при всем при этом еще не пробудилась, то живое существо, которое идет путем йоги, оно просто-напросто теряет всю свою индивидуальность. И если вот это понимание, вот это я, там, духовная душа, не рождается в человеке премы, то в конечном счете такой человек, по большому счету, в лучшем случае может просто зависнуть в безличном брахме. То есть на пути йоги, аштанга-йоги, препятствия одно за другим, преодолеть которые не так-то просто. Но путь бхакти прямолинеен, прост, очень четко поставлен на конечную цель, поэтому путь бхакти безопасней во многих отношениях. В каких отношениях путь бхакти безопасен с практической точки зрения, мы с вами поговорим об этом завтра. Хари Кришна.